показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Все события сегодняшнего дня связаны с любовью, начиная с Валентина Святого. Второе событие мы должны вместе с вами поздравить армянскую армию. Сегодня День вооруженных сил Армении. Будем любить их вместе. И, наконец, Олимпиада. Мы объявляем сегодня днем любви к Олимпиаде. И представляю вам наших гостей. Алексей Николов, здравствуйте. Алексей – генеральный директор телеканала «Rush Today». Он еще пока существует как отдельный канал. Потому что было переформатирование, РИА Новости включили в себя «Rush Today», но пока еще отдельно.
Нет, все
пока
отдельно.
Пока еще все еще отдельно. С нами на связи спортивный аналитик Александр Горбунов. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер всем, добрый вечер.
Да, хорошо, мы вас слышим, только я себя тоже немножко слышу, но ничего, будем надеяться, что звук поправится. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы расцениваете итоги Олимпиады на сегодняшний момент? Вы разочарованы или, наоборот, все ваши надежды сбываются? Какие у вас мысли, чувства и комментарии по поводу игр? Любые вопросы также нашим гостям принимаются на спортивные темы. Я очень прошу вас, чтобы они были спортивные, точные. Про любовь к спортсменам.
Да, про любовь.
Да, про любовь. Да. Хорошо, про любовь к спортсменам. И, тем не менее, может быть, будут, конечно, не самые любовные вопросы в связи с некоторыми последними событиями, но это уже что поделаешь. Что поделаешь, вчера случились какие-то вещи, которые породили бурные дискуссии в обществе. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, ждем ваших звонков. И, Алексей, давайте сразу вот брать быка за рога, обсуждать с конца. Конец будет сейчас, мы ждем победы биатлонистки российской, во-первых.
Не, сейчас нет, никакой не будет никакой победы биатлонистки. Там Даша Домрачева, по-видимому, всех удушила в очередной раз. Поразительная девушка совершенно из Беларуси.
Из Беларуси. Значит, сегодня еще день любви к Беларуси, таким образом.
Ну, получается, что так. В таком случае, к Даше Домрачевой точно день любви, она ее заслуживает. Замечательная биатлонистка.
Да, ждем объявления белорусской победы. Я хочу спросить вас сразу обоих по поводу этой истории, которая случилась с Евгением Плющенко. Вы знаете, что разошлись радикально мнения. Кто-то считает, молодец, сделал все, что мог. Хотел до конца, пытались, но не получилось, да, травма. Есть вторая сторона, которая уверена, что все разыграно как по нотам, что изначально планировалось сыграть травму, сделать некий такой спектакль на льду и уйти без справки, а вот просто по состоянию здоровья, которое вот подвело во время вот этой тренировки, не тренировки уже, а разминки. Вы считаете, Алексей, как было дело? Вот просто оцените всю эту историю с точки зрения спорта, морали и здравого смысла.
Тут надо еще добавить и с точки зрения фигурного катания.
Да.
Это такой хитрый вид спорта, который на протяжении истории неоднократно расходился со спортом, моралью и здравым смыслом. Это такой специфический вид спорта. Сейчас там пытаются всю действие что-то исправить, но исторически я много встречался со судьями фигурного катания и много чего знаю, чего меня просили не рассказывать. Ну, в общем, это такой специфический вид спорта. Ну, слушайте, давайте для начала все-таки вспомним, что Плющенко, понимаете, вот можно придумать все, что угодно, но придумать то, как катается Плющенко, как он катался уже много лет, нельзя. Он все-таки, правда, выдающийся спортсмен и, правда, там, великий чемпион. Это объективно. Да. Вторая история связана с тем, что у нас, к сожалению, всего один участник был в мужском одиночном катании.
И к большому сожалению, по вине Максима Ковтуна, который
получается так.
Формально,
да.
Так.
Вот. Да. Да, вот его молодого бросили туда, но слушайте.
На чемпионат мира, где он занял 17-е место, из-за чего Россия потеряла.
Вы все абсолютно правильно говорите.
Но я для тех, кто не знает, потому что это не все знают.
Совершенно справедливо. Можно сказать, что он молодой, надо бы, у него есть право на ошибку. Ну, рядом вот 15-летняя Юлия Лепницкая, которая вышла и пока, как железная совершенно девочка. И вообще таких девочек много. У американцев в свое время также Тара Лепински появилась, также Саша Коэн в неполные 16 лет вышла на международную арену. Если Ковтун сорвал таким образом в очень ответственный момент свое выступление на чемпионате мира, наверное, он теоретически мог также сорвать свое выступление и в командном турнире.
Алексей, но это было все-таки давно. Тот чемпионат мира, когда он подвел Россию тем, что она не смогла выставить двоих на игры, было давно.
Ну, сильная формулировка. Ну, не получилось.
Прошло,
это
было давно. Но потом же был чемпионат России, где он обошел всех.
А потом был чемпионат Европы.
Где он был седьмым?
А выиграл Воронов, ну, из наших сильнейших.
А Плющенко не участвовал. Да. То есть мы не знаем, сложно. Мы не знаем, какое место занял бы на этом чемпионате Европы Евгений Плющенко.
Не знаю. Ну, вот, смотрите, вот выбор. Я понимаю, что это всегда у любого решения были бы критики. Я не знаю, какое из них правильное. Потому что, смотрите, выбор. У нас худо-бедно есть одна более или менее гарантированная золотая медаль в команде. Вот она более или менее гарантирована. Мы понимаем, что там есть совершенно сумасшедший японец и очень-очень сильный канадец. Ну, плюс еще там есть испанец и так далее.
Значит, сумасшедший, в смысле, обалденный.
Да, в смысле, совершенно обалденный, что он вчера Ханю и доказал. В короткой программе больше 100 баллов – это абсолютно мировое достижение. Значит, шансов выиграть там золотую медаль, ну, в общем, все, наверное, реально понимали, что нет. Никто об этом не говорил вслух. Понятно, что никто такие вещи не говорит вслух.
В индивидуальном. Не было шансов выиграть в индивидуальном.
Думаю, что не было. Вот, наверное, может быть, фигуристы что-то другое скажут, но я, в общем, практически уверен, не было.
И ни сейчас... у Плющенко, ни у Кувкина.
Ни у кого из наших, ни у Воронова. Никто по программе не мог. Значит, нам нужно делать ставку на золотую медаль. Понятно, вот должна пара выиграть золотую медаль. Mm-hmm. Мы надеемся, что сейчас вот Лепницкая, вот она идет. Вообще у нас очень хорошее женское катание. Прям вдруг, то не было ни гроша, да вдруг Алден. Сразу столько девочек замечательных. И надо выигрывать золотую медаль обязательно в команде. Кого выбрать? Человека, который очень талантлив, и его надо, конечно, накатывать на будущее. Или человека, который, понятно, что он уже четвертую Олимпиаду, понятно, что вот он боец. Ну, есть логика своя в том, чтобы выбрать Плющенко. Главный вопрос, который все задают, он знал, что снимется или не знал? Но же никто, кроме него, этого не знает. Даже Яна Рудковская, я думаю, не знает. Хотя она, конечно, сейчас всем раздает интервью о том, что он катался для меня. Ну, у человека на таком уровне, у него происходят какие-то совершенно свои. Вот он живет в каком-то своем мире. И иногда он сам себя убеждает. Вот как это трактовать? Вот, наверное, он где-то в глубине души, например, знал, что травмируется. Но при этом он искренне верил, что он может. Последний раз он может. Вот где граница? Нет,
Алексей,
этой границы.
А скажите мне тогда, пожалуйста, ответьте на один вопрос. А это действительно получается, что за ним решение, за ним, за одним, вот все, что вы сейчас говорите, это он принимает на себя это решение. Это ответственность. Но вокруг же масса людей, тренеров, команда, врачи. Ведь эти люди могли точно так же здраво, рационально на все это посмотреть и решить, что да, командный он потянет, а на индивидуальный выставляем Ковтуна. Ведь такая возможность была.
На индивидуальный нельзя выставить Ковтуна.
Можно было заменить, замена была возможна. Замена была возможна, медицинским показаниям была возможна.
Ну да, ну, во-первых, знаете, честно говоря, вот замена по медицинским показаниям, она бы не очень красиво выглядела. И я думаю, что на самом деле правильно наша Федерация фигурного катания сделала, что этой возможностью, которую, по идее, как бы пробили, mm-hmm. не воспользовалась. Вообще, вот понимаете, это первый раз. Турнир разыгрывается командой фигуриста, медаль, разыгрывается первый раз, такого никогда не было. Поэтому очень многие вещи происходят, как всегда, в первый раз. Значит, теоретически замена такая была. Было ли разумно ей пользоваться? Вот я не уверен, честно говоря. Опять-таки, фигурное катание – очень специфический вид спорта. Сейчас скажу вещь, которую вот фигуристы сами, может быть, не захотели бы говорить, ну, а мне чего, дедушка старый, ему все равно. Там имеет некое значение какая-то вот такая аура взаимоотношения. Вот там кое-что, можете называть это по понятиям, по-пацански, но вот какие-то вещи... в видах спорта, которые основаны на субъективных показателях, ну вот лучше не делать. Вот мне кажется, что это выглядело бы не очень как-то вот, и даже с точки зрения публики, и с точки зрения Международной Федерации, это бы выглядело вот по-пацански не очень как-то чисто, если бы мы формально этой, безусловно, имеющейся у нас возможностью воспользовались. Так что в этом смысле, мне кажется, что, ну вот уж бог с ним, да, вот увы, вот так получилось, мы остались, может быть, там была бы бронза, а может быть и ничего бы не было, вот мы посмотрим, кто там в итоге окажется третьим, потому что там сомнительно, что, ну, не факт, во всяком случае, что была бы даже бронза.
Ну, в общем, вы скорее придерживаетесь такого порядка вещей, который и был. То есть, скорее вы считаете разумным все, что произошло, и даже на этапе отбора, вот, отбора Плющенко. Я вот, кстати, все-таки хочу вернуться в самое начало, когда решался вопрос, кто поедет, потому что формально должен ехать чемпион России на Олимпийские игры, но посмотрели седьмое место на Европе, но тут, допустим, не очень корректно, потому что не участвовал Плющенко, а потом был закрытый показ между ними.
Был некий закрытый,
и некий показ, закрытый, да, показ.
Который я не видел, кто-то видел, но я точно совершенно не видел.
И выиграл Плющенко. Вот этот вот сам отбор, вы все-таки считаете, что правильно, ну, с учетом того, что вы сказали, что боец, что 4 Олимпиады, что все-таки вы согласны с этим выбором?
Ну, это очень хорошо чувствовать себя стратегом в виде боя со стороны.
Ну, а что и остается нам
я,
теперь?
Да, вот я в тот момент, когда вся эта история началась, там, я вот для себя внутренне сказал, что вот, ну, вот, отвечал, если бы я отвечал, это, знаете, такое большое сослагательное наклонение, если бы я отвечал, то я бы, наверное, рискнул, там, да, может быть, даже своей репутацией, и с самого начала сделал бы ставку на кого-то из молодых. Не обязательно на Ковтуна. Понятно, что за Ковтуном стоит Татьяна Анатольевна Тарасова. И это не только авторитет, но это, правда, потрясающий тренер. Ну вот, мне кажется, что с одной стороны. С другой стороны, ну, все так ждут, что в Сочи мы должны выигрывать. Хотя понятно, что в Сочи мы не можем ни победить, ни, скорее всего, попасть в тройку в зачете. Мы сейчас в Сочи, в общем, создаем себе задел на будущее. У нас, наконец-то, мы видим, что у нас жизнь. В Ванкувере была смерть практически полная. Если бы не спринтеры, лыжники и вот это, одна медаль в биатлоне, то это было бы просто была бы смерть.
Чего это не была не белая, а черная Олимпиада?
Абсолютно была не черно-белая, это просто вот сплошная черная практически. С редкими белыми пятнышками. Угу. А сейчас какая-то жизнь видна, потому что составы все молодые. Но на это тоже надо было решиться. Я понимаю, какая была сверху ответственность, какое было давление, что надо максимум, что можно выигрывать, надо выигрывать, тоже можно понять. Ну вот если бы, это очень такое гипотетическое, я бы вот с самого начала все-таки сделал ставку на молодого.
В эту минуту мы поздравляем Белоруссию, которая взяла и золотую медаль, и бронзовую медаль в биатлоне, и бронзовую, и серебро получили швейцарцы.
А кто же третьим там пришел?
Вот мне пишут, что пришел Скардина.
Надежда Скардина.
Да, Надежда Скардина, третья.
О, вот это вообще, вот это да.
Да, вот это Белоруссия выдала. То есть я думаю, что в командном зачете она резко начинает подниматься, и укрепляются позиции Швейцарии. Швейцария тоже уже была вот на втором месте по результатам этого дня.
Да, колония феноменальная совершенно. Это та же самая история. Вот Белоруссия. Ну, есть, конечно, еще вот из Кардина есть. Но, конечно, есть одна супергонщица, так же, как у Швейцарии в лыжных гонках есть один Дарио Колония. И вот он взял и всю сборную Норвегии прославленную, взял и сказал ей ку-ку.
Ку-ку. Итак, я хочу спросить мнение Александра Горбунова. Что вы думаете, Александр, по поводу всей истории, что случилось с Плющенко? Первый вопрос, как вы расцениваете сам выбор, когда отправили Плющенко? Второй вопрос, считаете ли вы, что правильно, что и после командных соревнований не воспользовались той возможностью, которая была предоставлена, и не заменили игрока, фигуриста. Пожалуйста.
Я бы заметил вот что. Изначально, сразу после чемпионата России, который выиграл Ковтун, Плющенко, как все помнят, заявил, что на Олимпиаде в Сочи он намерен выступать только в командном соревновании, впервые проводившемся. А для того, чтобы кто-то выступил в индивидуальном зачете, Российская Федерация фигурного катания, как известно, пробила вариант с запасным фигуристом. То есть Плющенко изначально был готов выступать только в командных соревнованиях. Потом его заявление назвали руководители фигурного катания эмоциональным и подлежащим еще корректировке. Затем устроили, как вы уже говорили, закрытый показ. Наверное, это впервые в истории мирового спорта на основании закрытого показа делается выбор в пользу того или иного спортсмена. И это, конечно же, нарушение спортивного, собственно, принципа. Что касается дальнейших событий, то конечно, можно сомневаться, можно не сомневаться, но мне думается, что изначально все шло к тому, что Плющенко был готов выступить только в командном турнире. Поскольку это практически было гарантированное первое место, других команд в мировом фигурном катании такого уровня нет. И мне думается, что даже если бы не было Плющенко, а выступал кто-то из молодых фигуристов, дело закончилось бы золотом. Но выступил Плющенко, и трудно вот здесь сказать, кто ему посоветовал, сам ли он решил. где были взрослые люди, ответственные за фигурное катание. Ведь все знали о состоянии его здоровья. Тем не менее, разрешили ему заявиться на индивидуальный этот самый вид. Мне думается, что здесь уже говорилось о том, что вот Алексей сказал о том, что мы делаем задел этой Олимпиады, задел на будущее, в том числе и в фигурном катании. Мне думается, что было бы гораздо разумнее поздравить Плющенко с тем, что он сделал для победы в командном турнире, и выставить на индивидуальный вид запасного фигуриста.
Но этого не случилось. Это мы уже задним числом анализируем, как было бы лучше. Этого, к сожалению, не случилось. Наверное, все-таки к сожалению, конечно, потому что хотелось бы, чтобы Россия участвовала. Болеть-то за кого-то хочется все-таки. Кстати сказать, я раньше времени поздравила Белоруссию. Тут мне написали результаты на... Но пишут, что уже вряд ли что-то изменится. Еще 25 человек, вряд ли что-то изменится. И российская биатлонистка на 14-м месте, Зайцев. К сожалению, вот это вот потеряли позиции почему-то в биатлоне. А с чем это связано, Алексей? Что такое с биатлоном-то случилось? Стреляли?
Это вот у Прохорова надо, конечно, спрашивать. Я понимаю, что для него это...
Вот у кого начнутся неприятности после Олимпиады.
Для него это, ну, он мужественный человек. Он сам сказал, что если мы тут ничего не выиграем, то, если я правильно помню, то он сказал, что он уйдет. Ну, дай бог, может, я думаю, у нас эстафеты впереди, я все-таки очень верю, что мы в эстафетах-то должны выиграть. Я не знаю, понимаете, это, конечно, нужно находиться внутри команды. Вообще в биатлоне у нас, я бы не могу сказать, что у нас там какое-то падение произошло. Даже вот в эти 90-е годы, начало 2000-х, когда много чего падало в стране, биатлон, в принципе, так или иначе существовал. Там бегала Слепцова, там бегала Зайцева. Ну вот Зайцева уже уговорили остаться, она уже практически ушла. Ее уговорили остаться до Олимпиады, и вроде все в прошлом году ничего, на подъем шло. Это какая-то тренерская, то ли, может быть, заболела, может быть, была какая-то болезнь, о которой мы не знаем и когда-то узнаем, а может, вообще никогда, ну, скорее всего, когда-то узнаем тогда, если это так. Или просто вот промахнулись, так же, как, судя по всему, вот пока похоже, что с Дмитрием Малышко тоже промахнулись с выводом на пик, потому что Малышко бежал, он бежал потрясающе совершенно. Ну, стрельба там, понятно, чуть пошло, не пошло. Но Малышко бежал, Малышко обгонял Гараничева ходом совершенно точно. Вдруг, вот совершенно, прямо вид, даже на экране видно, я вот здесь в Москве сижу, не поехал в Сочи, даже на экране видно, что, ну, не так бежит Малышко, как он может бежать. Там, конечно... Мне такое ощущение, что это, конечно, заслуживает отдельной истории. Вообще история того, как Прохоров пришел в биатлон, очень успешный, совершенно точно, очень хороший бизнесмен. Ну, наверное, насколько я могу понять, я не бизнес-журналист, но раз достиг таких успехов, наверное, он хороший бизнесмен, наверное, он хорошо понимает, как процессы делать. И, наверное, И, наверное, человек как бизнес-процесс вот это и выстраивал. А тут вот такой странный мир... Где, mm-hmm. Где понятия любви, возвращаясь к Дню Святого Валентина, да. Они гораздо больше присутствуют, гораздо большую роль играют, чем вот просто в бизнесе. Там вот вдруг возникает вот такая какая-то непонятная Даша Домрачева или там Мартен Фуркат. Ну вот во Франции, ну что, слушайте, ну есть горы, Альпы, ну разве можно сравнить там... корни биатлона во Франции и там, в Норвегии или у нас. Ну, никакого сравнения. А там вот возникает целая плеяда, и в том числе возникает этот сумасшедший Мартен Фуркат, который даже бежит не так, как все. Он когда бежит коньком, он подпрыгивает. Я все-таки как бывший лыжник, я не могу понять, как он это делает. А какая должна быть... Это не только функциональная готовность, какое-то внутреннее состояние у человека другое, чтобы вот так бежать. И вот бежит и выигрывает золото за золотом, обгоняя и нас, и норвежцев. Ну... Вот.
То
поэтому...
есть то, чего бизнес-мозги просчитать не могут. Тут что-то такое неуловимое вот,
наверное,
присутствует.
Наверное, потому что все. Кущенко очень хороший спортивный менеджер. Я видел в свое время, как он выстраивал Урал-Грейд в Перми. В общем, изначально не баскетбольном городе. Там было много очень таких хороших, разумных вещей. И зрители, и в новых лидах, или старые лиды, сейчас уже не помню, спортшкола. И, ну, все. То есть человек совершенно точно понимает, что он делает. Школа есть. Вроде... Что надо сделать? Да, нужно купить лучшего тренера. Кто лучший тренер? Вот шведки бежали у Пихлера. Действительно бежали. Пихлер ушел, шведок нет. Пихлера купили, наши не бегут. Вот это какие-то такие вещи, которые не всегда укладываются в простую бизнес-логику.
Александр Горбунов, как вы оцениваете роль, личную роль в биатлоне Михаила Прохорова, его личный вклад? Вот что от него зависело, что он мог сделать, чего он не сделал и почему?
Ну, мне думается, что если Прохоров уйдет, то очень сложно будет найти кого-то или группу людей, которые могли бы, так как он, финансировать биатлон. Иной вопрос, что люди, ответственные за организацию биатлонного хозяйства нашего, они, мне думается, вот Алексей опять сказал, что при Пихлере шведки бежали, а сейчас исчезли. Пихлер сюда приехал, наши перестали бежать. Но мне думается, что все заключается только в уровне тренеров, которые готовят тех или иных спортсменов, включая Фуркада, у которого своеобразный бег на лыжах, который стреляет замечательно. Но Фуркад сам по себе никогда бы не стал биатлонистом, если бы рядом не было высококлассного специалиста, который готовит Фуркада, и причем не один готовит, а с бригадой людей, психологов, диетологов и прочих людей, которые в современном спорте, без которых не обойтись. Мне думается, изначально ошибка Прохорова и людей, которые его окружают в биатлоне, в неумении подобрать высококлассных тренеров для того, чтобы они работали с тем материалом, который есть в нашей стране в биатлоне. Дело в том, что биатлонные традиции в России, они довольно серьезные и известные. И биатлонисты наши еще во времена Союза и потом довольно регулярно побеждали на крупных соревнованиях, включая Кубок мира. Но все идет вперед, методики продвигаются вперед, и российский биатлон отстал от развития мирового биатлона. Дело не в том, что там Шипулин промахнулся на последнем рубеже и в итоге оказался четвертым. Это частности, которые... Это удача, неудача, она сопровождает спорт во всех видах спорта. Дело в том, что российский биатлон не поспевает, мне сложно сказать, по каким причинам, не поспевает за развитием этого вида спорта. И как следствие, вот то, что мы видим сегодня в Сочи.
Все-таки деньги есть на эту минуту. Тренеров приглашают, ого-го, каких. А почему не поспевают-то? Вот тогда в чем дело? Ну, все-таки должны быть причины, так же не может быть, просто не поспевают.
Я не уверен, в серьезной квалификации Пихлера. Может быть, на шведах он попал тогда на какое-то поколение, которое сумел добиться каких-то серьезных результатов.
Может быть, просто повезло со спортсменами ему. Дело не было не в тренинге.
Смотрите, сегодня наши в Сочи, те, которые с Пихлером работали, вернее, те, с которыми Пихлер работал, но они же ничего не показывают. Почему тренер Зиберт, который работает с Белоруссией, добился грандиозных, я считаю, успехов? Причем с девушками, которые, ну, я не знаю, как там с Кардино, но Домрачева могла бы и за Россию выступать, между прочим.
Честно сказать, я думала, что она выступает за Россию. Мне очень стыдно, но я так подумала.
Увы.
Да. Я хочу спросить тогда вас, Алексей, вот что вы скажете на это заявление Александра Горбачева, что, может быть, не такого уж высокого, может быть, это просто повезло ему там в Швеции со спортсменами, и когда он... Ну, нет, это не тот уровень тренера, может быть.
Ну, может быть. Но, с другой стороны, у нас же... Ну, в прошлом году мы перекупили белорусского тренера Королькевича. Он сейчас... Ну, при этом надо сказать, что Вилухина, которая работала в группе Королькевича, она нам пока единственную медаль и принесла. И сейчас вот, увы, заболела. Тут, к сожалению, опять не повезло. Может быть, но и... В принципе, мужчины-то были хорошо готовы. Понимаете? Ну, хорошо. Пихлер не работал с мужчинами. Мужчины были хорошо готовы. Шипулин шел на подъем, Малышка шел, Гараничев шел, собственно, попал в последнюю минуту в сборную, что интересно. Гараничев же не собирались брать в сборную, вот он двумя выступлениями последними доказал, и вот, слава богу, нам пока одну медаль принес. Вот я не знаю, у меня, при том, что я человек не очень верящий в мистику, вот у меня только какое-то мистическое объяснение этому есть, что вот, вот где-то чего-то вот кто-то, повторяю, все хорошие специалисты, набирали хороших специалистов, закупали лучший инвентарь. У нас шлихт-машина, которая...
То есть он объективно хороший, этот тренер, не потому что ему повезло, он объективно хороший...
Ну, я не могу, я с ним не работал, но, знаете, ну, я не очень верю в то, что целое поколение... Я понимаю то, что Александр говорит, такое бывает, действительно, вот попал на ходу поколение, вот там пошло поколение, вот такое вылезло, и молодежные тренеры, конечно,
готовили. И там как бы уже тогда все равно, какой тренер, лишь...
Но, с другой стороны, та же самая Лена, она говорила, что я только с Пихлером могу работать, только он меня... Бывает такое, что спортсмен на конкретного тренера, вот этот спортсмен с этим тренером, вот как там Вячеслав Петрович Веденин с Павлом Константиновичем Колчином, вот он, вот они друг друга понимали, и, в принципе, у Колчина другого такого супергонщика не было никогда.
Мне кажется...
Я вот какие-то... Считаю, что это вот что-то от Дня Святого Валентина, где-то вот любви чуть-чуть вот...
Вы знаете, мне кажется, что кончится тем, это мой прогноз уже, кончится тем, что будут перекупать тренера у белорусов.
Да
вот
уже,
увидите.
Королькевича уже перекупили в прошлом году, я вам
так
говорил.
Теперь вот этого, который немец, кто он там по национальности?
Ну, он сейчас Мюсиганг, легендарный немецкий тренер, сказал, что он тут собирается бросать сборную, что уже года не те, можно Мюсиганга попробовать перекупить. Нет, на самом деле, конечно, нужно верить в будущее, нужно строить базу на будущее. Я думаю, что Александр со мной согласится. У нас все-таки, слава богу, несмотря на все провалы, которые были в последние годы, у нас все-таки тренерская эта школа была очень хорошая. Нужно Александра Васильевича Привалова, может быть, возвращать хотя бы консультантом к сборной. Мне очень жаль, что Гербулов как-то так немножко от сборной, ну, во всяком случае, от принятия решений по сборной, отстранили. Ну,
но у вас есть ощущение, что иностранный тренер кажется надежнее в любом случае, что ставка на иностранца существует в голове, там, в мозгу, в планах, в стратегиях?
Ну, для каких-то видов, для тех видов, где вот у нас мы взяли в кёрлинге, например. Ну, понятно, что у нас нет традиций.
Ну, это понятно, да, но биатлон-то...
Вот, в биатлоне, мне кажется, что вот это вот ощущение, что вот сейчас, ну, вот, значит, чего-то не хватает. Вот такое вот ощущение, отношение к этому как к бизнес-проекту, оно, мне кажется, вот где-то немножко, вот особенно в День Святого Валентина об этом хорошо говорить.
Да.
Вот спорт, он, это все-таки что-то другое. Тем более такой вот сумасшедший, как биатлон, где человек бежит, там раз, минута штрафа, и все. Четыре года ни зачем.
8-800-222-12, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, высказывайте свои мнения по поводу того, что вы думаете о последних событиях на Олимпиаде. Я спрошу вас, вот мы пройдемся по тем видам спорта, которые для россиян, ну, не, вот я, конечно, все 15 тут выписала, но понятно же, что не за все болеют так вместе и дружно. Давайте к хоккею перейдем. Какие у вас прогнозы, что вы, вот было уже сказано Овечкиным, что 23 февраля... Финал по случаю Дня защитника Отечества наш, российский. Что вы думаете по поводу этого прогноза?
Ну, и в Овечкине я вот уверен в одном, что Овечкин совершенно точно будет играть на полном. Он по-другому не умеет. Он человек, который вот принципиально ходит со своим выбитым зубом. Это вот то, что говорится по-английски, это statement. Это действительно такой редкий человек, который плевать хотел на журналистов, которые время от времени его хоронят, потом выходит и всем все доказывает. Ну, конечно, должны. Ну, что говорить. Я вот не так болею за хоккей. Меня все-таки больше лыжи и биатлон, честно скажу, волнуют. Но понятно, что все очень ждут хоккея. И так же, как... В общем, ощущение такое, что у нас там очень хорошая атмосфера, очень хорошие болельщики. Это вообще вот вещь... Извините, что я так чуть-чуть...
Да, ничего,
ничего. ...другую тему. Мне кажется, вот я пока вижу одно огромное достижение Сочи. У меня такое ощущение, что у нас появился новый болельщик. То, чего у нас, к сожалению, 20 лет не было. Это были... Сначала были пустые трибуны, потом, особенно, ну вот Александр, наверное, как известный футбольный специалист, ко мне отнесется критически, но, увы, наши футбольные болельщики-то не всегда самые лучшие болельщики. И вообще, там, на Казани, помните, мы с вами сидели здесь, обсуждали Универсиаду в Казани.
Конечно,
я говорил,
да,
что там...
Да.
Нет, вот замечательный город, где потрясающие команды, не заполняются трибуны, нет вот этого ощущения, что надо прийти, поддержать, что это классно, что это очень интересно. Вот у меня от Сочи, в этом смысле, я даже так, может быть, не очень хорошо скажу, что вот то, что не так много иностранных болельщиков, ну и ладно. В общем, все равно мы, понятно, что это как бы статья дохода, которая мало что вернет, а вот то, что там все забито людьми с флагами, на которых написано Уренгой, Владивосток, Казань, какие-то неизвестные какие-то названия городов, люди приехали, и что мне очень нравится, всех поддерживают. Вот в 90-е было очень неприятное ощущение, когда вот начал, ну, да, у нас все плохо, но зато мы там чужого освищем. Все пишут о том, что всех поддерживают. Финиширует человек, выигрывает у россиян. Все равно какой-то позитив от этого есть. Вот
ну, наверное, действительно, россияне добрые люди, если видят, что больше их некому поддержать, кроме их самих, то они же, конечно, распределяют свою любовь как-то. Может, если там мало действительно иностранных болельщиков,
я
что
думаю,
же
что
остается?
Все люди, я злых-то особо людей не знаю.
Как вы?
В хоккее, да. Я думаю, что... Тем не менее, понятно, будут поддерживать, мне кажется, что будут радоваться. Такое ощущение, что атмосфера очень хорошая. Но при этом, конечно, я думаю, что ребята ощущают ответственность точно так же, как канадцы. Они же, ведь вспомните, когда канадцы нас обыграли в Ванкувере, они до этого нам проиграли чемпионат мира. И там просто ощущение было, что если мы сейчас... Они вышли и разорвали нашу команду. Там можно все что угодно говорить про ошибки тренерские, но они правда разорвали.
Это было очень страшно,
это было ощущение, что или мы сейчас умрем. Вот правда вот такое. Я думаю, что все-таки вот эта атмосфера Сочи, при всей доброжелательности, то, что такое количество своих болельщиков, хороших болельщиков, правда, компетентных, доброжелательных, я думаю, что она должна завести, и вот это вот ощущение этого клуба миллионеров, который иногда от нашей сборной создается, съезжаются. Я думаю, что там не будет клуба миллионеров, думаю, что будут драться.
Я сейчас спрошу Александра Горбунова про болельщиков и про хоккей, но, вы знаете, я не могу тут не рассказать одну историю, которую написал наш коллега Василий Головнин, он живет в Японии. Безумно смешная история, что когда российская и японская сборная в кёрлинг сражались, женские, выиграла японская, и когда подошли к знаменитой японской кёрлингистке, правильно я говорю, и спросили, ну вот как же вам удалось победить, при том, что трибуны все время кричали, орали «Россия, Россия». Она говорит, как? Они же кричали «Йосиду, Йосиду». Она в этом крике трибун России услышала свое имя. На что Василий Головнин говорит, надо аккуратнее нужно с японской фонетикой, потому что вы не того поддерживаете, дорогие друзья. Это была смешная история. Но как же я могла не победить, когда ревел стадион мое имя? Пожалуйста, Александр Горбунов, как вы расцениваете? Во-первых, давайте, да, болельщики. Много их, по вашим оценкам, мало. Вы считаете, что это хорошо, что так много российских флагов и баннеров? Или все-таки это немножко странновато смотрится, что хотелось бы иностранные видеть иногда? Вот давайте ваша оценка болельщиков. Вот мы сейчас смотрим
там
на
флаги. Есть и иностранных флагов полно. Угу. А во-вторых, на домашних олимпиадах, то есть на своих олимпиадах, хозяйских флагов всегда больше, и хозяйской публики всегда больше. Вспомните последний, во всяком случае, Ванкувер и матч, о котором уже Алексей упоминал, Канада-Россия. Мне думается, что болельщики хоккейные, люди, которые заполнят трибуны, будут заполнять трибуны, я надеюсь, на матчах с участием российской сборной, это очень хороший дополнительный стимул для нашей команды. И есть такое выражение, публика гонит команду вперед. В данном случае речь не о том, что все побегут вперед и будут там пытаться забросить шайбу, а речь о том, что поддержка публики – это очень серьезный момент для спортсменов в любом игровом виде спорта. Там, я не знаю, конькобежцы, лыжники, вряд ли они мчатся по дистанции, особенно лыжники, и стоят какие-то люди, что-то кричат. Это не такая реакция, как в игровых видах спорта, в хоккее, в баскетболе. У нас в футболе, правда, этого нет, потому что на футбол при наших болельщиках ходить лучше не ходить, потому что можно и наслушаться, особенно если с детьми и женщинами, такого, что никакая Есида там не спасет. Вот, это один момент. Второй момент, что касается хоккея. Мне кажется, что очень большой плюс нашей команде можно поставить за то, что создана действительно хорошая атмосфера. И тот самый редкий случай, когда клуб миллионеров, он превратился на сочинский турнир в клуб хоккеистов, спортсменов, желающих победить на своей арене. И клуб этот возглавляет очень квалифицированный, на мой взгляд, специалист, фамилия которого Белединов. Он очень хороший тактик, он очень хороший мотиватор, он очень хороший знаток игры соперников. И мне думается, что от матча к матчу российская сборная будет выстраивать свою игру таким образом, чтобы побеждать в каждом следующем матче, особенно когда начнутся встречи так называемого плей-офф, то есть встречи на вылет, на выбывание. И квалификация Белединова, которому поверили те люди, которых он позвал в сборную, мне думается, может сыграть свою положительную роль. Вспомните, опять же, этот матч Канада-Россия в Ванкувере. Ведь после той игры хозяева Олимпиады, канадцы, они еле-еле вползли, можно сказать, в финал-то вообще. И если бы вернуть время назад, вспять повернуть, то мне думается, что наши тренеры не допустили бы тогда таких ошибок тактического порядка, которые они допустили и позволили канадцам выиграть с таким счетом.
То есть у вас прогноз все-таки, я чувствую по вашему настроению, позитивный. То есть вы в это 23 февраля верите?
Ну, я, Лен, очень сложно прогнозировать такие вещи.
Я понимаю.
Как успех в хоккейном турнире. Но мне думается, что вот я не вижу никаких. В хоккейном турнире все фавориты. Я не беру, конечно, команды там второго ряда. А такие, как Канада, Соединенные Штаты, Чехия, Швеция, Финляндия и наша российская сборная, они все фавориты. И любая из этих команд может оказаться в финале.
Ну, так нечестно. Потому что я почему хочу выжать из вас такой прогноз жесткий? Потому что потом я скажу через неделю. А вот у нас в эфире был Александр Горбунов, Алексей Николов, они предсказывали в финале российскую сборную. А это не случилось. Или наоборот.
Да,
они
да,
не
предсказывали. Да. Давайте я на себя возьму ответственность.
Вот
да, я предсказываю
Александр,
победу России.
Вы берете, хотя бы участие в финале.
Я предсказываю победу России.
А вы, Александр, что скажете еще раз? Вот все-таки я хочу из вас тоже вытащить какую-то определенность. Ну, предскажите финал России.
Предсказываю выход России в хоккейном турнире,
да,
финал. А там уж как сложится.
Вот это меня уже больше устраивает, чтобы можно было потом сверить через какое-то время. Так что сверять, если прогнозов не получили. Мы поговорим сейчас о командном зачете. Это болезненная тема, как я понимаю, больная. Может быть, не настолько больная, как уже была в Канаде, но тем не менее. Есть какой-то, все-таки мне кажется, что есть момент, связанный с тем, что ждали большего все равно. Вот надеялись на какой-то раз Сочи, раз своя земля, раз своя территория. Это все-таки будет не седьмое место, а чуть-чуть повыше. Это даже визуально стараются подтянуть. Вот я вчера смотрела в вестях, рисуют таблицу, 3 первых места, потом прочерки и рисуют на седьмом месте России, и как будто бы она на четвертом. И также я вижу, сегодня такая же таблица висит. Вот РИА Новости у вас ведут олимпийскую страницу. И там тоже 3 места, 7-е, и она в четверке России. Все время хочется видеть ее в четверке России. Вот так хотя бы визуально ее видеть. Что такое это 7-е место на сегодня? Я могу дать вам вот по медалям,
да,
вот эту таблицу.
Я помню все, зачем мне таблица.
Вот оцените, сегодня 7-е место. Вы как к этому? Как к трагедии? Как к чему-то нормальному?
Это меньше, чем ожидали, потому что там были уже, если вот в летних олимпиадах часто говорят совершенно справедливо, когда там не очень компетентно начинают говорить, мы все проигрываем, говорят, подождите, у нас всегда во всех единоборствах у нас сильнее тяжелые веса, в тяжелой атлетике у нас сильнее тяжелые веса, там наши виды не начались, а были виды там американские, немецкие, так и китайские. Вот, здесь нельзя сказать, что были не наши виды, потому что лыжи это, конечно, вид, на который мы рассчитывали, биатлон это вид, на который мы рассчитывали. Но при всем при том, конечно, там Швейцария впереди нас. Ну, я думаю, что все-таки это ненадолго, потому что у швейцарцев нет коньков, у швейцарцев нет саней, у швейцарцев нет, есть хоккей, безусловно, неплохой, но все-таки я думаю, что мы швейцарцев одолеем, хотя там с ними у нас когда-то бывали проблемы. Впереди две эстафеты лыжные. Впереди спринт лыжный еще частично. Кстати, у нас же была трагедия совершенно в спринте, когда совершенно наш наш гонщик попал в завал, и мне я совершенно не согласен с тем, что там говорят, что он должен был идти в головке, тогда бы не завалили. Это очень редкая ситуация. Это не велоспорт, где завалы бывают очень часто. Чтобы два человека перед ним упали на спуске, ему полностью перекрыли дорогу, но такое бывает, правда, очень редко. И он не сумел подпрыгнуть.
А когда это было?
Это было вот 3 дня назад, вот этот, в спринте, да. И он, ну там, по крайней мере, место в тройке могло быть. Есть эстафета в спринте, есть еще гонки в спринте в лыжном, есть фигурное катание еще. Я думаю, что все-таки 7-е место – это не окончательный диагноз. Все-таки я верю в то, что мы... Ну, если не 4-ми, то 5-ми будем. А может быть, и 4-ми будем. Возможность для этого есть. Но если, конечно, вот будет... Ну, вот, если, конечно, вот будет так же, будут так же бежать биатлонисты, как они до этого бежали. Я все-таки верю в то, что промазали с пихом формы. Такое бывает часто. И что сейчас... Вот у меня ощущение, что малышка вторую гонку бежал получше. У меня ощущение, что сейчас должны кто-то вот из тех, кто промазал с пиком, если это не травма, если это просто промах с выводом на пик формы, то мне кажется, что сейчас ко второй половине Олимпиады у гоночных видов должно что-то начать налаживаться. Ну и плюс спринт, который у нас просто очень-очень приличный.
Михаил из Тульской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые сограждане. Я хотел бы немножко пошире взглянуть на этот вопрос, на ситуацию, которая складывается, ну, в частности, на Олимпийских играх. Вот понимаете, вот у нас в России, куда ни глянешь, кругом сплошная идет имитация. Имитация экономики, имитация демократии, имитация культуры, тоже христианской веры.
Нет, так широко не надо. Давайте все-таки сузим тему имитации.
Вот она, да, и вот она дошла, и в спорте идет та же самая имитация. Они настолько неинтересны, эти игры, они какие-то пластмассовые, их смотреть тяжело. И лучше не смотреть. Я хочу сказать, вот с 96-го года, как у нас остановился вот этот строй, как, который я называю, что я говорил, в конец разложившейся, в конец обнаглевшей советской власти.
Ага. Подождите, подождите, Юрий, подождите, давайте мы разберемся. То есть вы переносите на спорт как бы все свое отношение к текущей политике, к экономике. То есть вот вы спорт вставите в контекст своей жизни, и поэтому вам не хочется его тоже смотреть, да?
Нет, нет, понимаете, тут все вместе, не только я там на спорт и не это переношу, я вижу всю ситуацию в стране, как она развивается. Эта ситуация, она тупиковая абсолютно. Это власть глистов, и пока Россия...
Ну, смотрите, подождите, никакого... подождите, хорошо, нет, я вот одного не могу понять. Да, можно ситуацию оценивать очень мрачно, но и лишать себя удовольствия совсем во всем, и вы кино не смотрите, и спорт, и потому что вам плохо и мрачно в стране, и вы не будете радовать себя уже ничем, что ли, я не могу вот понять.
Извините, я очень позитивный человек.
Да?
Да, и вокруг меня люди со мной общаются с огромным удовольствием, могу сказать. Но я реально оцениваю ситуацию, я реально все это вижу.
Юрий, скажите честно, вы просто не интересуетесь спортом, вот и все. Ну вот скажите честно.
Нет, нет.
Нет?
Нет. Я, кстати, физкультурный техникум закончил.
Может, поэтому?
Вот мне 53... Еще, Лена, извините.
Да.
Мне 53 года. Я 15 раз подъем переворотом делаю, выход силы делаю, это 6-7 раз, спокойно. Ходить не хожу, только бегаю.
Юрий, мне просто очень интересен ваш звонок. То есть все-таки вы не смотрите Олимпиаду, несмотря на то, что вы интересуетесь спортом, потому что вот давит на вас общая какая-то там атмосфера, политика и... Да.
А можно,
да.
Юрий, мы с вами близки по возрасту, поэтому мне интересно с вами разговаривать. Скажите, пожалуйста, вы Сапора, конечно, помните, Вячеслава Петровича Веденина, как он эстафету бежал, последний этап?
Ну, я не любитель вообще смотреть это по телевизору. Я любитель сам все это делать. Вот в чем дело.
Подождите, то есть вы никогда за спорт не болели, но раньше он был правильный, а теперь он стал пластмассовым?
Нет, нет, нет. Он и раньше был немножко скособоченный, а сейчас это вообще сплошная имитация. Я говорю, вот это просто как-то неестественно, как вот под фанеру поют эти певцы. Так точно они сейчас вот и выступают, эти люди. И также этим спортом занимаются практически все, вот кто там на этом высшем, так сказать, уровне.
Ладно, Михаил, спасибо большое. Извините, что я вас тут Юрием пару раз назвала, но это просто от того, что вы так нас удивили, что от изумления я даже вот стала вас звать как-то не так, неправильно. Простите, пожалуйста, Михаил. Александр Горбунов, ваш ответ на вопрос, оценка и расценка вот этого седьмого места, которое сегодня занимает российская сборная. Много, мало, хотелось бы что, и, конечно, прогноз на итоговое место.
Да, пока Михаил пошел делать очередную
зарядку.
Я, да, он молодец, кстати говоря. Да, да.
Однозначно,
я бы
совершенно.
Я вообще не смотрел Олимпиаду, тут делал постоянно подъем переворота, если бы умел.
Он профессионально, он же физкультурный техник, он закончил, а вы не заканчивали.
Нет, молодец, на самом деле, правда, вот без
дураков. Да нет, ну правда, без дураков, конечно.
Молодец.
Да, молодец, да. Я просто вспомнил по медалям, я вспомнил, как Виталий Леонидович Мутко, спортивный министр, как-то перед Олимпиадой сказал, что... Засыпаю я, и снятся, и перед сном мне видится 11 медалей золотых. А когда просыпаюсь, 14. Вот. И медальные планы, может быть, у всех стран, наверное, существуют. Угу. Но в России это обязаловка. Вот, и хоть оговаривается все время, что у нас медальных планов нет, но медальные планы, тем не менее, существовали и существуют, и 14-15 золотых медалей на Сочи, насколько мне известно, планировалось. Швейцарцы ничего не планировали, но золотые медали выигрывают. Наверное, и наша команда еще будет выигрывать, пока выезжает на фигуристах. Но я должен заметить прогресс российской сборной. Вспомните Ванкувер, 11 место по медалям. А сейчас уже 7-е. Вот, все начальники спортивные говорили, что если попадем в тройку, это будет просто супер достижение. А так они говорили о 4-5 местах, держа в памяти при этом перед сном, перед тем, как заснуть, 11 золотых медалей, а утром, когда проснулись, 14. Вот я не уверен, правда, что будет и 11, и 14 золотых медалей, но в пятерку, наверное, думаю, российская сборная по медалям попадет.
Я хочу вас тогда спросить обоих, или, может быть, Алексей скажет за обоих. Правильно у меня создалось ощущение перед этим, перед этой Олимпиадой, что уже не так, как в прошлый раз педалировали количество плановых медалей.
Абсолютно.
Прикусили язык.
Возьму на себя смелость, да? За нас двоих отметить. Да. Это абсолютно объективный вариант. Это вот доставшееся нам когда-то в советское время. Да. Жесткое было планирование с каждого вида, с каждого управления.
Объявление, бесконечное оглашение.
Да, нет, тогда не планировали. Тогда это было как раз ничего не объявляли. А потом нам это доставство начали.
Подкуверие.
А потом начали объявлять. И нет, этого гораздо меньше стало.
Значит,
наоборот, все... Ну, это даже хотя бы... Даже если это говорит о том, что люди научились пиаровским каким-то технологиям и методикам, это уже хорошо.
Вы знаете, Алексей, меня больше поражало перед Ванкувером тогда, что как же, вы же русские люди, почему вы не боитесь сглазить? Почему вы объявляете эту цифру золотых медалей, не стучите по дереву, шарашите эти там 50?
Тоже верно.
Послушаем Владимира из Нижегородской области. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер. Елена, у меня вопрос к гостям.
Да.
Вот, гости, господа, а правда ли, что зрители... или болельщики, кому как угодно, это там чтят курсанты милицейских училищ. У нас вот такие разговоры идут. Mm-hmm. Спасибо.
Владимир, знаете, конечно, я не могу исключить, что там есть курсанты милицейских училищ, но вот посмотрите сами. Во-первых, да, у меня там только из моего канала там около 120 человек, и я ничего такого не слышал. Во-вторых, как вы прекрасно понимаете, курсанты милицейских училищ, даже если ходить в штатскую одежду, они отличаются похожим возрастом, доминирующим полом одним, одинаковыми прическами. Вы это видите на трибунах? Я этого ни разу, я, в общем, довольно внимательно смотрю Олимпиаду. Я вижу на трибунах самых разных людей, мужчин, женщин разного возраста, очень живых. Я как раз говорю, а вот в смысле зрителей Сочи это самая большая, как мне кажется, удача у нас пока, в смысле зрителей. Вы прекрасно видите, сидят люди явно совершенно со своими, не сделанными по шаблону, а явно совершенно от руки многие нарисованы, со своими маленькими городами, написанными на флаге. Насколько я знаю, сейчас мы перевалили за 1 000 000 проданных билетов на игры. И это уже очень прилично. Честно говоря, я столько слышал, мне столько доставали меня звонками, как купить билет на игры, что мысль о том, что там надо заполнять, Но что-то мне, она мне кажется какой-то несколько странной. Ну, наверное, я не знаю, Александр согласится со мной.
Александр, что, ну, я помню, я знаю, у нас был один материал вот из региона о том, что распределяли действительно централизованно по регионам не очень большое количество билетов, те, которые должны были обязательно... Мы так поняли, что центр, будем его условно называть, Олимпийский центр, хотел, чтобы каждый регион, чтобы болельщики от каждого региона были представлены
чтобы
в Сочи.
Чтобы они получили возможность поехать в Сочи, абсолютно правильно.
И возможность, и чтобы им помогли немного местные власти. Вот там было не очень понятно, то ли это разнарядка, то ли это, наоборот, как сказать, помощь людям в обретении этих билетов.
Значит, разнарядка, все очень просто. Вы выходите на Манежную площадь в Москве, где продавали несколько дней назад билеты. Там стоит длиннейшая очередь людей, которые приехали и пытаются эти билеты купить.
Вот мне, все просто. Алексей, мне тоже казалось, что это помощь людям, которые не могут купить билет. Оппоненты мои, когда вот я спорила по этому поводу, что это было, что это за количество билетов, они говорили, что нет же, в интернете есть билеты. Но, может быть, не все умеют их покупать через интернет, не знаю. Ну, не будем спорить, но были разговоры и о том, что какое-то количество мест, конечно, каким-то образом помогали наполнить вот из центра. Ну, возможно, но тоже страшного в этом я не вижу. Александр, что вы скажете по поводу, вы заметили ли курсантов на трибунах?
Курсантов я видел, тут недавно смотрел, по-моему, лыжные гонки или биатлон, не помню, финских курсантов с флагами. Из Финляндии были курсанты.
Ух ты!
То есть своих не хватает. Вот до чего проклятый режим дошел. Из Финляндии стали курсантов. Своих курсантов не стало.
Сине-белыми пометками на щеках финского флага.
Подделка однозначно, Саш. Однозначно подделка.
Видимо, их научили перед этим кричать. Я бы сказал, что так, что каждое соревнование, в частности, и спорт вообще, он всегда сопровождается различными слухами. Это общеизвестно. И тем более в нашей политизированной стране, когда политику видят во всем, в спорте, в книгоиздательстве.
Нет, ну с этой Олимпиады понятно, вокруг нее было очень много политики, поэтому тут понятно, что вокруг нее будут видеть.
И поэтому вот когда видят эту политику и думают только в политическом плане, то, конечно же, верят и про курсантов, и про женщин очень много, курсантов, по всей вероятности, на трибуне.
Разного возраста.
Разного возраста, да, от 17 до 65.
Ладно, про любовь-то будем говорить, Лена?
Ну, конечно, да.
Ну, давайте, говорите уже, хорошо, говорите
про любовь.
Да,
будем говорить.
Что-то я как будто бы вам все время затыкаю.
Нет, я просто жду,
да,
когда
говорите,
вы про любовь.
Говорите, цензур, никакой цензуры.
Да нет, слово презерватив, оно же цензурное, а на всех олимпиадах последних лет, уже с тех пор, как вот начали заботиться, раздают кучу презервативов бесплатно. И в Сочи тоже это уже принято. Это вообще все молодые люди, они туда приехали, они там отвыступали, и у них, значит, дальше начинается какая-то нормальная жизнь, они знакомятся. Есть масса людей, которые из разных сборных познакомились, это закончилось счастливой семейной жизнью. С местными молодыми людьми, девушками знакомятся, с молодыми людьми, которые из других стран приезжают знакомиться. Это хорошая атмосфера, правда. Вот давайте вот...
А что-то вы начали, я не поняла, вот вы начали прямо с презерватив, а почему?
Да, ну как-то, чтобы как-то к теме любви привязаться.
А без них привязаться было невозможно? Привязка очень необычная.
Нет, вот мы сейчас все-таки пропагандируем...
Как бы обычно им заканчивают.
Мы пропагандируем безопасный секс, все-таки давайте вот это...
А мы пропагандируем безопасный секс сейчас.
Однозначно безопасный секс.
Александр Горбунов, вы присоединитесь к пропаганде безопасного секса, которым мы тут занимаемся?
Мне бы хотелось в этом контексте верить, что и курсантов не обделили.
Да, вот это очень правильно. Если они бы... Финских особенно.
Изделиями, да. Но я бы заметил вот что. Общеизвестный факт, что после Олимпиад, после таких крупных событий, как Олимпиада, чемпионатов мира вряд ли, а вот Олимпиад, очень много возникает браков. То есть люди встречаются, влюбляются, женятся. Довольно часто это происходит. И я вспоминаю просто, это не зимняя Олимпиада, не Сочи, а потрясающую пару спортсменов, наших спортсменов. выдающихся спортсменов, которые познакомились на Олимпиаде в Мельбурне в 1956 году, на летней Олимпиаде. Это гимнастка Лидия Калинина и футболист Валентин Иванов. И Валентин Иванов, известно, он ушел уже из жизни. Он ухаживал за Лидой на теплоходе «Грузия», на котором они плыли.
Да, Лидия Гавриловна очень известная гимнастка.
То есть, Александр, я понимаю так, что вы сейчас предлагаете ввести еще один критерий успешности Олимпиады. Это количество браков, вот, которые образовываются после нее.
Какая хорошая мысль. Отличная мысль. И более того, и командный зачет проводить.
Но я сейчас же вам испорчу настроение, потому что из-за того, что такие повышенные меры безопасности на Олимпиаде резко отделили болельщиков от спортсменов. То есть их практически они не смеют. То есть кровосмешение там никак
не получится. Нет, неправда. Нет? Отделили в олимпийской зоне, там, куда нельзя пройти без аккредитации.
У вас 5 секунд на то, чтобы сказать, браки между болельщиками и спортсменами возможны после этой Олимпиады, несмотря на отделение.
Я вам делаю предсказание, можете меня записать. Будут обязательно.